Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет из актуальной тематики экономической – это 50 миллиардов долларов, которые отсудил ЮКОС в Гаагском арбитражном суде. И эти 50 миллиардов, пока они являются, ну, еще не опротестованные суммы, еще, так сказать, Россия не подала апелляцию, и, в общем-то, получение денег не так уж быстро, как, видимо, могли бы надеяться, так сказать, акционеры ЮКОСа и миноритарии. Вот. Но, тем не менее, это решение состоялось. Вот. Это решение шло в результате достаточно долгого судебного процесса, который начался, если я не ошибаюсь, аж в 2003 году. Вот, и шел он, так сказать, с разными перерывами, как можно убедиться, почти 10 лет. Вот, но в результате этого, тем не менее, 50 миллиардов вот сейчас вот были присуждены, против чего, конечно, официальная Россия резко протестует и говорит, что будет обжаловать, так сказать, это решение суда, далее, так сказать, в соответствующих голландских, ну и, возможно, каких-то других инстанциях. Надо сказать, что это решение действительно довольно интересное и своеобразное по нескольким причинам. Во-первых, это первый иск, который, значимый иск, который выиграли акционеры ЮКОСа, которые подавали его, надо сказать, в очень многие инстанции, включая Европейский суд по правам человека. И там они эти свои иски либо проигрывали, либо и присуждали какие-то, ну, несоразмерные их запросам компенсации. Вот. И Гаагский вот этот вот суд, это, наверное, первый вот суд такого рода, который присудил какие-то очень весомые, так сказать, суммы, которые надо взыскать с России как государства, то есть со всех нас, это надо тоже понимать. Вот. И таким образом, в общем-то, этот удар, так сказать, экономически нанесен даже не столько по частному богатству там, тех, кому в карманы перешла, так сказать, собственность ЮКОСа, а Россия как таковая. Вот в этом смысле это, конечно, иск, который имеет достаточно серьезное значение, результаты этого дела имеют достаточно серьезное значение для всех нас и заслуживает, в общем, внимательного обсуждения, что с этим дальше делать.
Я думаю, что здесь так же, как вот в ситуации с визой и мастер-картом, так сказать, воруют одни, а расплачиваться они пытаются заставить других. Значит, конкретно фирму ЮКОС, руководителя и основного акционера которого, Ходорковского, посадили. Причем посадили не за то, что он крал на самом деле, а он много в своей жизни украл. А посадили, потому что, так сказать, он возник против Путина по политическим мотивам.
Мотив был, так сказать, но не предмет обсуждения, естественно.
Да, предмет обсуждения, я присутствовал на суде, я видел, предмета обсуждения не было. И я могу это достоверно сказать, потому что я присутствовал на большом количестве заседаний, я видел, так сказать, количество микроконфликтов между адвокатами Ходорковского и прокуратурой, и все эти конфликты юридического плана, так сказать, прокуратура доблестно проигрывала. Поэтому, так сказать, для меня абсолютно понятно, что суд принял решение вовсе не по закону и не по, так сказать, каким-то, а именно по приказу сверху. Это абсолютно понятно, по-моему, всем. Но дело не в этом, так сказать. Дело прошлое, как говорится, так сказать. Ходорковского посадили, потом выпустили. Это факты его личной биографии, так сказать, с которыми он живет. А вот то, что в тот момент, когда он сидел, фирму ЮКОС обанкротили принудительно, причем незаконно. И после этого отобрали, так сказать, выставили так, на аукцион, так сказать, фактически так сказать, выиграла подставная фирма Байкал Финанс Групп, которая якобы, так сказать, как теперь говорят, была аффилирована со стороны Сургутнефтегаза. На самом деле непонятно, то ли Сургутнефтегаз потом, то ли Роснефть. После этого деньги, которые китайцы дали Роснефти в виде кредита, почему-то оказались под них заложены акции. В общем, в итоге абсолютно мутная жульническая операция, так сказать, вот от самого начала до конца. И в итоге ситуация сложилась к следующему, что вполне конкретная группа лиц физических утащила активы ЮКОСа, пользуясь тем, что Ходорковский сидит, а остальные не только сидит, не только Ходорковский, там человек 30 из топ-менеджеров его, включая юристов ЮКОСа, сидели, и защищать было некому в тот момент. Вот они оттяпали этот самый ЮКОС. Я не думаю, дальше я перехожу к существу вопроса. Я не думаю, что ЮКОС в тот момент стоил 50 миллиардов долларов. А тем более, так сказать, не те 114, которые требовали акционеры ЮКОСа. Понятно, что здесь они требовались каким-то, зная, что суды, так сказать, всегда, так сказать, как минимум половине требования истцов. То есть здесь, так сказать, они как бы как раз вот уполовинили, получилось 50 миллиардов, плюс какие-то расходы накладные на юристов. А так, по существу, компания ЮКОС, наверное, в тот момент столько и не стоила. Но, тем не менее, приговорили вот к этой сумме и обязали выплатить. Я думаю, что эту сумму, конечно, никто не выплатит. Ее физически очень сложно выплачивать, и для властей это морально тяжело. Они прекрасно понимают, что так ведь за ними следит вся страна в этом качестве, что они расплачиваются нашими деньгами за собственные жульки. Эта критика уже сейчас существует, прорывается, и она будет по мере выплат, если эти выплаты будут, она будет нарастать до невообразимых пределов. Я думаю, что выплачивать не будут. Но акционеры ЮКОСа, пользуясь судебными механизмами, конечно, будут по возможности гадить, арестовывать российские суда за рубежом, различные предметы искусства, которые вывезены на выставке, будут пытаться арестовывать собственность российских каких-то организаций, посольств и прочего, которые принадлежат государству где-то за рубежом в больших объемах. Мы в миниатюре это видели с фирмой «Нога».
Да, да, я как раз об этом вспомнил.
Да, но если «Нога» была, прям скажем так, мелкожульническая организация, и всем это было известно, и через подложные документы она получила, значит, вот эту сумму колоссальную, которую российское государство в течение длительного времени выплатить не могло, но потом выплатило. Втихаря через Усманова, это, так сказать, одного из буржуев, так сказать, он провел такую тихушную операцию и скупил эти обязательства Ноги, может быть, не в том объеме, в котором Нога претендовала, но тем не менее он вот эти обязательства выкупил, и этот вопрос закрылся. Как теперь это будет происходить, я не знаю. Сумма большая, к ней привлечено внимание большое. И я думаю, что нервы они помотают с душой и с пониманием. Они уже начали торговаться, я имею в виду акционеров ЮКОСа. Они предложили, что они могут скосить эту сумму, потому что есть чем торговаться. Такая сумма настолько большая, они сказали, что ну давайте мы уменьшим эту сумму, если вы выпустите, ну предположим, так сказать, Пичугина, который сидит пожизненно, один из работников ЮКОСа, руководитель службы безопасности.
Ну, тот, который за убийство осужден, да?
Да, давайте мы скостим на там сколько-то миллионов долларов, которые якобы, я подчеркиваю, якобы, Лебедев, Платон, должен по делам, связанным с налоговыми судами. То есть там люди готовы торговаться, потому что есть чем торговаться. Сумма настолько большая, оглушительно большая, что там есть предмет для торговли. В любом случае, я считаю, что правильным было бы, так, чтобы эту сумму выплачивал лично Путин и его товарищи. Конкретно Сечин, кто является основным бенефициаром, так сказать, этой сделки. Путин, Сечин и друзья по их выбору, они должны, так сказать, сами назвать, кто еще получал этот расходничок себе в карман, так сказать. Сумма для них подъемная вполне. Они эти 50 миллиардов могут выплатить, не прибегая к российскому бюджету. И если, предположим, произойдет какая-то пертурбация, я думаю, что так именно этим путем надо идти. Выплачивать можно, опять же, акциями, как вариант, чтобы не обналичивать эти деньги столь колоссальные. Выплачивать акциями Роснефти, которые принадлежат, так сказать, акционерам этой Роснефти, не государственную долю, а то, что принадлежит акционерам, так сказать, опять же, тому же Сечину. Вот это было бы справедливое решение.
Ну, у меня по части справедливости и решения есть немножко отличное мнение, которое состоит в том, что я, во-первых, полностью согласен с тем, что ты только что сказал, по поводу того, что было бы справедливо, если бы это выплачивал Путин и Сечин из своих личных средств затупикованных. Но в том-то и дело, что иск предъявлен не к Сечину и Путину, а он предъявлен к России как таковой. И по достаточно мутным основаниям, потому что в итоге решение принято на основании того, что Россия нарушила энергетическую хартию, которую на самом деле Россия не, хотя и подписала, но не ратифицировала, поскольку она не считала ее, все ее положения справедливыми для себя и, так сказать, взяла на себя обязательство исполнять только в той мере, в которой это не противоречит российским законам. То есть, на самом деле, энергетическая хартия российская и как право основания для решения суда, она вещь достаточно условная. Во-вторых, когда это все опосредуется именно через Россию, как, так сказать, страну, к которой предъявлен иск, то получается, что в любом случае мы остаемся в накладе. Расплачиваемся ли мы, допустим, расплачиваемся ли мы в данном случае как государство, как общество, которое содержит это государство, акциями Роснефти, расплачиваемся ли чем же еще. Это означает, что вместо одной группы жуликов эти акции, и, следовательно, дивиденды за них, и, следовательно, права на наши природные ресурсы переходят другой группе жуликов. Причем ни в том, ни в другом случае, не в том, что это Путин, Сечин, не в том, что это Ходорковский, Лебедев там, и компания, никто, я полагаю, сейчас уже в России не сомневается, что речь идет именно о жуликах. Они по-разному жульничали. Они одни, так сказать, хапнули свой капитал в период, так сказать, вот, ельцинской приватизации, и после этого, так сказать, его наращивали. Но первоначальный хапок собственности, который принес им все последующие доходы, был связан именно с этим. Другие, так сказать, вор вора дубинку украл, так сказать, когда посадили Ходорковского в тюрьму, так сказать, переворовали ее и, так сказать, обратили ее в свой карман, не переставая оставаться при этом теми же самыми ворами. А в итоге нам всем предлагают расплатиться за вот эти вот акции взаимного воровства, передав это, так сказать, собственность от одной группы воров к другой. Вот в этом смысле решение, естественно, на мой взгляд, несправедливое. Вот, я еще раз подчеркну, что если бы иск был предъявлен непосредственно к бенефициарам вот этого вот дела, и для меня, кстати, является странным, почему, допустим, те же самые юристы ЮКОСа и вообще-то всех тех, кто участвовал в этом деле со стороны, вот, с противоположной стороны процесса, зная прекрасно, кто является, собственно, бенефициарами, не предъявили этот иск именно к ним.
Вот именно они это знали, но они это расценили, что те использовали государство как отмычку. И они к этой отмычке предъявили претензии.
Не, минуточку. Ну а чего к отмычке? Отмычка находится в руках у вора. Знаете, отмычка — это технический инструмент. В данном случае твоя аналогия очень точна, потому что если они использовали государство, так сказать, для того, чтобы отомкнуть и умыкнуть чужий капитал, то в итоге-то воспользовались ими они. Вот к ним и надо предъявлять иски. И вот нет, для меня является и странным, и подозрительным во всей этой истории, это то, что когда санкции, например, применяются сейчас вот межгосударственные, носят отчетливо личный характер, да, то есть запрещается въезд конкретным персонам, там блокируются несуществующие, правда, но тем не менее счета тоже самых конкретных лиц, то здесь вот эта вот компания бывших акционеров ЮКОСа, она пытается отжилить, так сказать, свой капитал именно у России, а не у тех воров, которые, так сказать, по наследству досталось уворованное ими же.
Я думаю, что здесь как раз надо провести полезные интриги, о которых я неоднократно говорю. Я готов на себя взять эту тяжелую работу, проинтриговать, предположим, с Шахновским, что не возьмут ли они, так сказать, значительную часть денег головами. У меня складывается впечатление, что головы хорошие, дорогие, так сказать, и Россия могла бы головами расплатиться, 2-3 человек, так сказать. И Шахновский, по-моему, с удовольствием, так сказать, из всех, так сказать, так называемых 50 миллиардов, так сказать, миллиардов 45-47 с удовольствием взял бы головами. Эти головы есть, и, так сказать, можно было бы провести эту работу так, и так, чтобы ты совершенно справедливо говоришь, что группа жуликов, которая представляет, в частности, и Шахновский тоже, вместе с Нёзлиным.
Со своим миллиардом, который он честно уворовал, так сказать.
Да, вот, они готовы пойти на серьезный дискаунт в этой торговле, так сказать, потому что при всем при том, что они жулики, я думаю, что мстительные чувства у них присутствуют также в организме. И, так сказать, для России это было бы большое финансовое облегчение.
Да, это точно. Но просто дело в том, что это напоминает старую историю о том, кто повесит коту, кто из мышей повесит коту на шею колокольчик. Вот. Они были бы рады, так сказать, на этот дискаунт, если бы кто-то повесил этот колокольчик, и им бы принес его на голубом блюдце. Это да. Вот. А сами как-то, так сказать, вешать его и бороться за это, они, по-моему, не готовы, так сказать. У них тут, я знаю лично господина Шанковского, знаю Шахновского, знаю его как, в общем-то, типа достаточно трусоватого. Это тот, который, когда он, так сказать, прячется за чьей-то государственной спиной, будь то мэрия Москвы, московское, это самое, российское правительство и так далее, тогда он очень такой смелый, боевитый и энергичный. А когда дело заходит о личной шкурке, то все эти ребята, конечно, быстро-быстро прячутся как можно дальше, вот, и стараются, чтобы их за нее не достали.
Поэтому... Он получил условный срок, кстати, его отмазал Лужков в то время.
Да, да. Потому
и что... после этого доблестно сбежал в Швейцарию. Но дело не в этом. Я же не говорю он о моральном качестве
Шахновского. В Израиле в итоге оказался Шахновский, нет? Или он...
Нет, он где-то в Швейцарии сейчас находится. Дело не в этом. Ведь мы можем оказаться в какой... Гипотетически можем оказаться в каком бедственном положении. Uh-huh. Предположим, в России, так сказать, произошел переворот. Uh-huh. Предположим, Путин с Сечиным не у власти, а более того, где-то находится там, условно говоря, в тюрьме. Uh-huh. Что, в общем-то, по совокупности их деяний, так сказать, это абсолютно было бы справедливо. Uh-huh. А ужас ситуации заключается в том, что Россия все равно как государство все равно должна расплачиваться 50 миллиардами долларов за грехи Путина и Сечина. Вот это будет полностью несправедливо. И здесь с дискаунтом продать голову, по-моему, для России было бы, так сказать, очень абсолютно гуманным актом, и это бы удовлетворило, так сказать, этих акционеров ЮКСа.
Понимаешь, я думаю, что если всерьез рассматривать эту гипотезу, то они тогда дискаунтом их не возьмут. И по простой причине. Потому что их интересует не, собственно, голова Путина, а их интересует то, как бы можно было бы и дальше воровать в этих условиях. С точки зрения сегодняшнего дня, вот в том состоянии, в котором они находятся, и то, как они провернули, и чем закончилась история с ЮКСом, и дальше что-то воровать в России, ну, невозможно. А если, так сказать, вот эта вот клика будет сметена к власти, то вместо нее должен прийти кто-то другой. Если это будет национально-патриотическое правительство...
Я именно этот случай и рассматриваю.
Вот. Я хочу тебе сказать, то им этот вариант не нужен, потому что им оно воровать все равно не даст. Тогда им лучше получить, простите, сухими. Если придет к власти какое-то либеральное правительство, если вдруг предположить такую гипотезу, предположим, навязанное Соединенными Штатами, там, ну вот как... То, что является, так сказать, там, голубым сном наших либералов, да, что Соединенные Штаты как-то смогут там обострить ситуацию в России так, что в результате всех этих манипуляций окажутся у власти какие-то свои, так сказать, сугубо ребята из той команды, которую мы уже знали в 90-е годы, то им тем более головы Путина не нужны. Чего им бы некие там пустые головы, понимаешь, на то, чтобы вместо того, чтобы получить законные там 40 или 50 миллиардов и на них начать новый трюк воровства в России, ожидая, что действительно, так сказать, за свои 50 миллиардов они смогут этот капитал еще...
Я не понимаю твоей логики. Ты ходишь, предлагаешь деньги отдать, что ли,
Шахновскому? Нет, я предлагаю ничего не отдавать.
Я предлагаю головами расплатиться.
Я бы тоже предложил, только вряд ли их кто возьмет. Я просто показываю, что при обоих вариантах им эти головы невыгодные.
Интриги – вещь полезная. А надо интриги? Поговорить. Они могут согласиться. Ну, они уже проявили, так сказать, определенное как бы согласие.
Ну, что-то я лучшего мнения о евреях. Вот, поэтому что-то думаю, что мне, что, так сказать, еврейская смекалка в данном случае не захочет брать головами. Вот, а захочет
поживем,
обналичить, да, эти средства. Ну, поживем, увидим, действительно, чем закончится эта история.